Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопросы веры». В студии я, Инна Скоробогатова, и священник Алексей Рой. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, матушка! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благословение Божие да пребывает со всеми вами!
Сегодня мы продолжим говорить о церковных таинствах. Тема передачи – «Таинство венчания». Отец Алексей, логично начать с главного вопроса. Что же такое таинство венчания и в чем его суть?
Суть этого таинства заключается в том, чтобы создать малую церковь. И, конечно же, благословение Божие при создании первой пары, когда Господь сказал «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю», в молитвах на чадородие это одна из тоже, скажем так, немаловажных компонент совершения чина этого таинства. То есть благословение на рождение детей, на утверждение, как говорится, домов и благословение их. Но самый главный смысл и христианское понимание таинства – это на то, чтобы связать узами брака не только земной жизни, но, если это будет возможно, то и в вечности быть вместе. Пример таких святых супружеских пар мы знаем. Это святые благоверные муромские чудотворцы Петр и Феврония, благоверные князья. Это и память недавно мы праздновали преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского, любовь которых к Богу и друг другу настолько была сильна, что победила даже смерть, и их мощи, их святые тела даже после смерти находятся вместе. И, конечно же, венцы, над которыми, над главами которых держат свидетели этого таинства, также напоминает и о христианском подвиге, которым совершают добрые христиане, сочетающиеся браком. Это тяга-то друг друга носить и так исполнить закон Христов по заповеди апостола. То есть взаимные уступки, взаимное узнавание друг друга, взаимное несение бремени совместного не только проживания, но и воспитания детей, и ведения общего хозяйства, и молитвы, и духовной жизни. Вот эта вся общность и формирует ту малую церковь, за которой Господь потом даст и нетленные венцы.
Считается ли невенчанный брак греховным?
Невенчанный брак, согласно официальным документам Русской Православной Церкви, тут тоже надо разделять понятия. Если брак не зарегистрирован вообще, то это никакой не брак. И вещи надо называть своими именами, это просто сожительство, которое, стыдливо прикрываясь званием гражданского брака, пытается хоть как-то придать легитимность вот тому состоянию, в котором они находятся. Собственно, гражданский брак – это когда люди расписываются в органах госрегистрации брака, в ЗАГСах. И здесь, если тоже надо смотреть конкретные случаи. Если это два верующих человека, верных чада православной церкви, возникает вопрос, почему они не хотят осветить свои отношения, почему они не вступают в венчанный брак. В этом случае вполне возможно у духовника и будет вопрос к ним. И если они живут духовной жизнью, то они должны все делать по благословению, если хотят и чают Царствия Небесного. Другие более сложные варианты, когда бывает так, что вначале пара была не очень верующая, один кто-то из супругов приходит к вере, и, естественно, понуждать неверующего супруга к тому, чтобы профанировать таинство, вести его уговорами в храм, смысла тоже не имеет. Потому что таинство совершается только при сознательном участии. Пребывание в таком браке, естественно, никогда не будет считаться грехом. Об этом пишет и апостол Павел. О том, что такой брак освящается верным супругом или супругой. Потому что он говорит, и дети, которые крещены от таких браков, тоже присоединены к церкви и освящены через святое таинство крещения. И даже пребывая в таком браке. Таким образом, можно сказать, что здесь нужно смотреть каждый конкретный случай.
Почему на одних венчаниях венцы держат на весу, а на других одевают на голову жениха и невесты?
Я думаю, матушка, здесь это не играет никакой роли в таинстве венчания. Это просто может быть практика, разная храмовая практика, или же просто, возможно, у кого-то из свидетелей недостаточно сил, чтобы достаточно продолжительное время держать венцы над головами сочетающихся браком в таинстве венчания. Поэтому, думаю, здесь это не играет никакой роли.
Батюшка, венчание – это очень серьезный шаг. Стоит ли идти на него сразу?
Я думаю, что в любом случае это вопрос веры, то есть принятия таинства. Так же, как не следует откладывать причастие на долгое время, потому что естественно, что никто не достоин причащаться, никто в здравом уме не будет говорить. Но если мы будем каждый раз из-за своего недостоинства откладывать причастие, мы можем за свою жизнь так и не причаститься. Также никто в здравом уме не считает себя достойным священного сана. Но если я буду постоянно зациклен на своем недостоинстве, может быть оказаться так, что и служить-то некому будет. И здесь, я думаю, подобное рассуждение тоже применимо. Если мы будем откладывать венчание, то тогда не будет венчанных пар. И ведь смысл заключения в том, чтобы по-христиански нести те тяготы, которые предлагает Господь той паре, чтобы это было и христианским подвигом, чтобы это освящалось благодатью Божией и укрепляло их в конце концов.
Многие говорят о развенчании. Существует ли в реальности такой чин?
Матушка Инна, спасибо за этот вопрос. Действительно, существует такое заблуждение, якобы людей можно развенчать. И с подобными просьбами, я думаю, многие канцелярии епархиальных управлений сталкивались, когда люди идут с такими прошениями. И каждый раз и священники, и работники епархиального управления объясняют, и я думаю, будет не лишним, и с экранов еще раз объяснить о том, что никакого развенчания в природе, в принципе, не существует. Людям Господь дает дар вот в виде хрустального шара. Если люди разбили его, этот шар, не смогли донести через всю свою жизнь, то специально уже собрать это невозможно, и та справка или то благословение на повторный брак просто свидетельство о том, что они эту благодать не сохранили. И поэтому особых чинов для этого просто в принципе быть не может. Как не бывает раскрещения, не бывает других моментов. Там, где Святой Дух накладывает свою печать, человек уже смыть не сможет. Он может попрать это и фактически перестать быть и членом церкви, и членом своей малой церкви или семьи. Но специально для этого каких-то обрядовых действий производить не нужно.
А теперь мы расскажем о событиях Пензенской епархии.
«14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы состоялся крестный ход, ставший доброй традицией для учеников и преподавателей 46-й кадетской школы Пензы. Возглавил шествие настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского, села Леонидовка, иерей Дионисий Соловьев. Местом завершения крестного хода стал храм во имя Митрофана Воронежского, где настоятель всего храма, иерей Владислав Белинский, отслужил молебен перед иконой Божией Матери, по окончании которого он обратился к ученикам и их наставникам.
Мы, дорогие наши учащиеся, всегда любое доброе дело начинайте с молитвы. Начинайте обращение к Пресвятой Богородице, дабы она своим покровом покрыла, помогла.
Шестнадцатого октября, в день празднества Трубчевской иконы Божией Матери, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил божественную литургию в Троице-Скановом женском монастыре, что в Наровчатском районе Пензенской области. Его высокопреосвященству сослужили преосвященнейшие епископы Ордатовский и Отяшевский Вениамин, Кузнецкий и Никольский Серафим, Сердобский и Спасский Митрофан, а также священнослужители Пензенской и Мордовской митрополий. Трубчевская икона Божией Матери – одна из великих святынь России, вошедшая в список чудотворных икон Русской Православной Церкви. В этот день Троице-Сканов монастырь едва смог вместить всех паломников, приехавших помолиться в обитель не только из Пензенской области, но и соседней Мордовии. Проповедь произнес протоиерей Виталий Спирин.
Сегодня мы с вами празднуем не просто память одному из образов Пресвятой Богородицы. Сегодня мы, после того, как сей храм в 30-е годы был разрушен и пришел в запущение, и была утеряна икона Божьей Матери. Ведь в 1993 году молитвы многих-многих здесь предстоящих, и многие помнят об этом, искали долго ее, 20 лет прошло, нашли в запасниках поруганную, покрытую плесенью. Но нашедшие возрадовались и извлековали не потому, что они ее обрели, а потому, что обрели они заступницу всей земли, которая и поныне являет своими чудесами исцеления, являет своими открытостью, являет те, кто, приходя к ней, не имеет детей, обретают как материнное заступление. Кто болеет страшными болезнями, исцеляется по вере его. Ведь в всем образе мы видим саму Владычицу, Пресвятую Богородицу.
По окончании литургии со словами благодарности обратилась игуменья Тавифа, настоятельница Троицескановой обители.
Владыки святые, ваше высокое преосвященство и владыки преосвященнейшие, просим ваших святых молитв за нас грешных и многое вам и благое лето. И у нас сегодня такая радость, что не только то, что у нас такой праздник, а то, что у нас столько владык. Это у нас вот, живя здесь 23 года, у нас еще такого не было. Еще раз вас благодарю. И приглашаю в гости. Праздником. Благодарю, что вы приехали и разделили с нами эту радость. Я знаю, что вы очень любите нашу Матерь Божию. Спасибо, Господи.
С архиерейским словом обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин. Владыка поздравил всех собравшихся в храме с праздником.
Всех вас поздравляю с днем праздника. Мы сегодня празднуем икону, чествуем икону Трубчевскую. Эту небесную покровительницу этой святой обители. И сегодня, видя такое множество людей, я приехал, удивился. На улице человек 300-400 в храме зайти. Это такое я видел только в Дивеево и в Лавре. Я часто матушке игумене говорил, что это наше пензенское Дивеево. Вот сегодня она мне будет больше не будет говорить, что это... Я не так говорю, потому что сегодня она увидела действительно то количество людей, которые бывают только в Дивеево. А почему люди приходят? Ну, во-первых, к великому церковному образу. Потому что здесь молятся, потому что здесь любят людей. Я вам желаю, чтобы в этой обители было не так уж мало сестер. Ну, человек 500 и хватит вам. Здоровья вам, милости Божьей, чтобы Царица Небесная всегда покрывала вас покровом своим.
Вечером 19 октября митрополит Вениамин возглавил всеночное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. Владыке сослужили протоиерей Вадим Ершов, протоиерей Андрей Поляков, иерей Владимир Скоробогатов и другие священнослужители Пензенской епархии. По окончании богослужения прихожане с благоговением прикладывались к мощам небесного покровителя земли Пензенской, святителя Иннокентия. Двадцатого октября, в неделю 17-ю по Пятидесятнице, высокопреосвященный митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы. Проповедь произнес протоиерей Виктор Сергеев, который напомнил прихожанам о таинстве ели освящения, предназначенного для исцеления души и тела, и пожелал всем научиться плакать о своих грехах и недостоинствах. По окончании литургии к пастве обратился владыка Вениамин.
«Давайте творим добрые дела». Любовью своей покрывать недостатки других, помогать ей людям, любить Церковь Христову. И тогда Господь милосердный дарует нам жизнь вечную. Аминь.
Напоминаю, что вы смотрите программу «Вопросы веры». Говорим мы сегодня о таинстве венчания. Батюшка, сколько раз церковь может благословить на венчание?
Матушка Инна, здесь есть золотое правило, которое на литургике, наверное, помнят все семинаристы. Если первый брак церкви благословляется, второй раз допускается, третий раз терпится, а в четвертый раз, ну и значит, и дальше запрещается. И уже после первого брака, те, кто вступает во второй брак, они венчаются по другому чину, в котором уже нет тех радостных молитв, а молитвы скорее покаянные, за которые люди просят у Бога прощения за то, что, во-первых, не сохранили первый брак, не смогли удержать ту благодать, которую Господь дал им по своей великой щедрости, и покаянные молитвы за свою немощь, потому что вспоминаются слова апостола Павла, что лучше, чтобы сатана не искушал вас невоздержанием вашим. Поэтому он и, там, допустим, благословляет вдовицам и второй раз выходить замуж. Если, говорит, можете, оставайтесь безбрачно, но если нет, то лучше, чтобы сатана не искушал невоздержанием вашим.
А как быть с теми людьми, которые еще не зарегистрировали свой брак, но уже хотят венчаться?
А здесь, матушка Инна, я думаю, практика такая во всех епархиях есть, о том, что если человек не готов нести юридическую ответственность за свои решения, то как можно доверить вот тот хрустальный шар образный, о котором мы с вами говорили, людям, которые могут, если их не сдерживать даже материально, легко попрать духовно, ведь духовно исполнять еще тяжелее. И поэтому в данном случае любой священник ответит отказом, то есть сначала зарегистрируйте свои отношения, а потом уже мы с вами поговорим о том, как осветить те ваши отношения в том русле создания домашней малой церкви, о которой мы с вами говорили в начале передачи.
Как супругам следует готовиться к таинству венчания?
Ну, в данном случае, если мы вспомним практику древней церкви, когда, собственно, отдельного чина венчания не было, все совершалось на литургии. Вот сейчас на литургии совершается только, кроме таинства Евхаристии, таинство рукоположения во священнике, в диаконах, принятие священного сана, хиротония, то раньше и крещения были крещальные литургии, и венчания были просто неотделимы от трапезы Господней. И, собственно, подготовка к вступлению в брак, таинство венчания совершалось непосредственно сразу после литургии, когда в венцах, в праздничных одеждах вся община знала, что вот именно эти люди сегодня сочетаются. Они причащались из одной чаши, это был их залогом совместной жизни. А потом уже священник читал молитвы благословений для того, чтобы они пребывали и хранили ту благодать, которую Господь преподает в этом таинстве всю жизнь, чтобы потом быть в вечности. В данном случае подготовка, я думаю, что к принятию этого таинства, прежде всего, если возрождать те древние благочестивые традиции, это подготовка к причастию. Это нужно очистить свою душу покаянием в таинстве исповеди и с чистой совестью приступить к чаше, причаститься и сразу же после литургии, если это, конечно, будет возможно, уже приступить к таинству венчания.
Существует мнение, что венчание – это столь личное дело, которое происходит между двумя людьми и Богом, и присутствовать на нем должен только священник и венчающаяся пара. Так ли это?
Дело в том, что, матушка Инна, такой вопрос только возникает в том случае, когда утеряно соборное понимание церкви. Все, что происходит в общине, это дело всех, в том числе и введение в общину крещения. Поэтому и совершалась за литургия, потому что мы все собраны вокруг чаши. И то, что постепенно крещение стало отделяться от таинства Евхаристии, говорит о том, что это таинство стало индивидуализироваться, и, может быть, это не совсем хорошо. То же самое можно сказать и про венчание. Сейчас уже появляется мысль о том, что вот никто, мы вот в этот интимный уголочек никого пускать, кроме Бога, ну и, может быть, священника не будем. Мне кажется, что все-таки вот этот общинный соборный принцип в этом случае нарушается. Почему бы не помолиться всей общине, а не с послания благодати Пресвятаго Духа И просто-напросто, ведь мы с вами знаем, что и апостол Павел говорил, что много может молитва праведника с поспешностью. И поэтому присутствие всех остальных членов общины, это как раз будет весьма желательным и хорошим знаком о том, что общинная жизнь в этом приходе не замирает. И люди действительно желают от всей души молиться Богу, чтобы Господь укрепил этот союз. И действительно те венцы, которые держат над главами сочетающихся браком, чтобы это потом были нетленные венцы, которые они примут из рук самого Спасителя.
Батюшка, какова роль родителей при венчании?
Роль родителей – это преподание своим чадам, благословение на вступление в брак, на вступление в новую жизнь. И об этом даже есть в течение самом венчания, где говорится о том, что молитвами родителей утверждаются целые дома. И поэтому церковь об этом помнит. И, конечно же, молитва родителей, а ведь молитва матери, она, есть русская поговорка, и человека со дна морского поднимет, в данном случае, конечно, будет добрым и хорошей помощью для того, чтобы люди создали малую церковь, для того, чтобы потом, в свою очередь, своих детей и внуков благословлять через ту благодать, которая дается им в таинстве венчания.
Батюшка, и в заключении, стоит ли родственников звать на венчание, если они негативно относятся к церкви?
Если негативно, то я думаю, что не стоит, потому что здесь в данном случае есть, опять же, русский пословица, мы с вами сегодня, матушка, вспоминаем, «не вольник, не богомольник», никого на аркан насильно в церковь тянуть не стоит. Другое дело, если люди еще не определились и хотя бы спокойно относятся к этому, то таинство венчания – это не самая продолжительная служба, она одна из самых красивых, одна из самых, скажем так, торжественных. И как в свое время на послов князя Владимира греческая служба произвела доброе впечатление о том, что они потом выбрали именно православие среди остальных вер, так и здесь может произойти вот такой миссионерский эффект. Они придут на службу, и, быть может, те действительно удивительные древние молитвы, которые читаются на священии таинства венчания, могут тронуть их сердце, и тогда это будет их следующим шагом к познанию православной веры, к принятию и жизни со Христом.
Спасибо вам за интересную и познавательную беседу.
Спасибо, матушка, и вам. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, что уделили нам немного времени. Еще раз призываю благословение Божие. Пусть Господь помогает во всех ваших добрых и богоугодных делах.
Дорогие телезрители, прислать интересующие вас вопросы вы можете на наш электронный адрес. До свидания, братья и сестры. До новых встреч!